говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте! В эфире радио «Радонеж», программа «Детский час». И сегодня ее ведущая, я, Екатерина Асонова. А со мной рядом в студии мои дети, Илья.
Здравствуйте.
И Ульяна.
Здравствуйте.
Мы собрались, чтобы вместе почитать книги. Но на дворе такая теплынь, так здорово. А это значит, что совсем скоро, или уж не только, не просто лето, а что еще?
Каникулы.
Правильно, каникулы. Закончится учеба. А значит ли это, что мы перестанем читать книжки?
Нет.
Нет.
Точно? Но вам никто не будет давать домашних заданий. Что же вы будете читать?
Книжки.
Книжки? Какие, Ульяна?
Интересные.
Приключения. Ну, те, которые нравятся.
Ага, Илюш, а ты вот мне говорил, что ты летом читаешь для чего?
Для удовольствия.
А только для удовольствия читают? И только развлекаться нужно летом?
Нет, можно и для того, чтобы научиться, чтобы узнать что-нибудь нужное.
Абсолютно правильно. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, сегодняшняя передача посвящена тому, что мы будем читать летом, как мы будем читать, зачем будем читать и какие советы будем друг другу об этом давать. Будем вспоминать, что мы читали уже. И будем фантазировать и строить планы. И придумывать, строить планы. Но без книжек-то мы же не можем, правда? Нам нужно, наверное, что-то почитать вдохновляющее. Мы не можем начать без какой-нибудь книжки. У меня в руках сборник стихов Игоря Жукова. Я очень люблю этого поэта. А вы любите, дети?
Я не очень его знаю.
Не очень знаешь, Илюш. А ты?
Я его вообще не знаю.
Совсем не знаешь. И вот эту книжку, которую я держу в руках, вы не знаете?
Я знаю.
Знаешь книжку?
Знаю.
Илюша, ты знаешь книжку?
Там что-то Игоря Жукова я знаю.
Значит, знаешь. Видите, ребята, радиослушатели, как интересно получается. Я называю имя поэта, и мои ребята говорят, что они его не знают. А я им показываю книжку, и выясняется, что они поэта знают. Оказывается, с поэтом, с писателем мы знакомимся, когда читаем его книжку. И если книжку не видим, нам кажется, что его рядом нет. А появляется в руках книжка, и как будто рядом появляется какой-то человек, с которым можно поговорить. Это первая причина, по которой, наверное, стоит читать летом. Иногда мы летом оказываемся одни. Все наши друзья разъехались, все наши товарищи разбежались куда-то. И так получается, что уроков нет. Нет таких ситуаций, в которых бы мы оказались в компании, да? В школе-то всегда хорошо. Пришел в школу, и ты уже в компании. Так, Илюш?
Да.
Угу. Да. А летом бывает так, что одни сидим дома?
Да.
Да, с компанией бывает хуже. Толстое солнце. Толстое солнце в небе сидело. Толстое солнце в море хотело. Толстое солнце в море не лазай. В море акулы вцепятся сразу. Бог твой откусит, только гляди. Толстое солнце, в небе сиди. Вот такое стихотворение Игоря Жукова я нашла. Летнее?
Да.
А почему летнее?
Ну, потому что в море хотела.
Ага, да, я думала, ты скажешь про солнце и хотела уже тебя подловить и сказать, что солнце и зимой бывает. Правильно, потому что картинка такая, что солнцу самому жарко, и поэтому оно хочет... Что сделать, Илюш?
В море купаться, и так
купаться.
Очень...
А в море не очень жарко.
Да. А вот смотрите, какие замечательные еще стихи я нашла. Лиза, 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 Ли, в море бродят корабли, а под ними спят киты. Поскорей усни и ты. Лиза, 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 Ли, ты не плачь и не боли. Два жираф, три слона принесут немного сна. Лиза, 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 Ли, мы летим вокруг земли. Скоро будем на луне, мы уже почти во сне. Лиза, 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 Ли, вот уже слоны пришли. Баю-баю, караул. Вот и папа сам уснул. Хорошее стихотворение?
Да.
А чем оно хорошо?
Ну, опять море.
Опять море? Потому что были киты?
Да.
Угу. Илюша, а тебе как показалось, что за стихотворение мы прочитали?
Колыбельное.
Колыбельное, да. Это Игорь Жуков создавал стихотворение для своей дочки. Как дочку зовут?
Лиза.
Илюш, ты согласен, что Лиза?
Не очень.
Не очень? Лиза, 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 Ли. Каждый куплет начинается с одной и той же фразы. Это прием такой в стихах. Очень интересно наблюдать за тем, какие приемы использует тот или иной поэт. Это я вам пытаюсь объяснить, как важно читать маленькие и, казалось бы, не очень серьезные произведения, стихотворные произведения, стихи, именно летом. Именно летом, когда есть время фантазировать, размышлять, прислушиваться к своим чувствам. А стихи, они на это и настроены, на то, что ты погружаешься в мир чьих-то переживаний. А погружаешься в мир чьих-то переживаний, сразу всплывают какие-то свои, похожие, или наоборот, совсем не похожие. А можно сказать, что это стихотворение немножко несерьезное? Илюш, серьезное стихотворение про Лизу? Колыбельное серьезное?
Нет.
Серьезный колыбельный, кто должен был уснуть? Колыбельную поют зачем? Чтобы уснул кто? Мама или папа?
Чтобы уснули дети.
Дети. А кто уснул в этой колыбельной?
Папа.
Баю-баю, караул, вот и папа сам уснул. Кто уснул?
Папа.
Папа. Пел-пел и уснул. Бывает такое? То есть не случайно стихотворение попало не во взрослую книжку, не в рекомендации для мам, а в детскую книжку. И кажется, что оно про самого маленького ребеночка, которого укачивает, а на самом деле оно для такого подросшего ребеночка, который уже может сообразить, что здесь есть немножко юмора, немножко иронии над папой, который успокаивал дочку и сам уснул. А почему папа уснул быстрее, чем дочка, а, Илюш, как ты думаешь? Бывает такое?
Бывает.
Бывает. А когда?
Всегда.
Всегда? Потому что папа что?
Устал.
Устал, конечно же, ему даже укладывать уже сил нету. А ребенок все прыгает, 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 прыгает и не хочет уснуть. И вот летом такое бывает тоже очень часто, когда много событий. Мы вот с вами говорили о том, что летом бывает иногда скучно, а чаще всего летом очень много событий, очень много впечатлений. Мы отправляемся в какие-то путешествия, да? Мы знакомимся с новыми людьми, мы видим новых животных, новых насекомых, и все совсем новое. И потом не можем успокоиться. И стихи в этом смысле тоже очень замечательные помощники. На ночь почитал стихов, успокоился, задумался и с хорошими мыслями...
Уснулся.
Да, уже перешел от активного состояния к такому состоянию перед сном. Еще прочитать что-нибудь?
Угу.
Из Игоря Жукова, Илюш.
Да.
Да?
Да.
Давайте. Как мы проводим время? Стою в углу. Стою, стою. Совсем измучились со мной. И сам себя тихонько бью за то, что я плохой. Кто герой этого стихотворения, Илюш?
Мальчик.
Мальчик.
Мальчик. А что с ним случилось?
Стоит себе в углу.
Он сам себя туда поставил, как ты думаешь?
Нет.
Да.
Вот Оля считает, что да, Илюша, что нет. А я не знаю, потому что здесь об этом ничего не сказано. Но я знаю, что он сам себя наказывает. Тихонечко. Он тихонечко себя бьет.
Его за что-то плохое поставили в угол.
Ты думаешь, что плохое поставили в угол. А ты, Оль, как думаешь?
Ну, что он сам себя поставил в угол, потому что потом, может, и плохой.
Ага. Смотрите, стихотворение одно... А у вас разные интерпретации, то есть разные мнения о том, о чем оно. И этим они прекрасны. Вот этим стихотворения просто чудесны, что они могут... Вот сегодня так прочитала, завтра по-другому. И все по-другому перевернулось. И каждый из нас видит себя в этом стихотворении. и видит свои чувства. Вот Илюша бы сам себя в угол не поставил, оказывается. Ну, во всяком случае, сегодня, сейчас. А Ульяна, оказывается, может когда-то подумать, надо бы меня в угол поставить. Это не обязательно, что она поставит себя в угол, да? Но она так может подумать. Еще почитаем. Муха. Муха. Бедная жужжалка. В белой комнате зимой ты одна. Тебя мне жалко. Ну, летаешь. Бог с тобой. Илюша, случалось тебе встретить в комнате муху?
Да.
Какие чувства она у тебя вызывает, когда она летает по комнате?
Плохие.
Почему?
Меня иногда мухи кусают.
Правильно, они неприятные. В целом у людей они вызывают неприятные ощущения, да, когда мухи собираются в наше жилище, в комнату, на террасу, летом. Это очень неприятно. Ульян, согласна?
Да, они иногда садятся зачем-то и...
пачкают все своими ногами.
Да.
Ну, то есть, ну, у них не ноги, а лапки, они совсем маленькие, но нам все равно неприятно.
Да.
Но я сейчас еще раз перечитаю быстро стихотворение, вы мне скажете, а почему герой этого стихотворения не против того, чтобы муха летала? Муха бедная, жужжалка, в белой комнате зимой ты одна, тебя мне жалко, ну, летаешь, Бог с тобой.
Ну, потому что она... одна, всего
лишь. Одна, а еще
Илюша? Нет, нету никого, кто может ее так.
Это такое прохладительное стихотворение, потому что действие его происходит когда? В белой комнате зимой, да? А если зимой ты увидишь муху, ты будешь ей недоволен? Или ты, наоборот, обрадуешься? Тебе будет привет из лета?
Нет.
Нет, не будешь радоваться? А я вот обрадовалась бы летней мухе, которая появилась бы в комнате зимой. Она бы мне напомнила о том, чего сейчас нет. А зимой она даже какой-то вот положительный персонаж. А сейчас, когда жарко, я читаю это стихотворение, и мне вспоминается, наоборот, зима, и мне хочется, чтобы было прохладно. И я зиму, которую, в общем, не очень люблю, вспоминаю с большой теплотой. Да? Бывает так? Все зависит от того, когда читаем. Итак, чьи же это были стихи?
Жукова.
Жукова.
Игоря Жукова.
Игоря Жукова, правильно. Еще раз посмотрим на... обложку и скажем, как называется книжка, чтобы те, кто нас слушают, могли записать.
Итак, «Толстое солнце».
«Толстое солнце». Сборник стихов Игоря Жукова. Очень вам рекомендуем, ребята, если вам стихи понравились, то можно будет их найти. Ну, а мы делаем маленькую паузу для того, чтобы нашим слушателям напомнить, что в эфире «Радио Радонеж» программа «Детский час». Программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива» 2013-2014 год. И мы принимаем ваши вопросы. На короткий номер 5522 вы можете прислать смс-сообщение со своим вопросом, начать его со слова «Вера», далее ваш вопрос, и мы постараемся обязательно на него ответить. Ну, а мы с вами, ребят, Илюша, Ульяна, продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, а вот если бы вы брали у меня интервью, вот если бы вы сейчас были журналистами и брали бы у меня интервью, хотите поиграть в такую игру?
Да.
То какой бы вопрос про детские книжки вы бы мне задали перед летом?
Зачем нужны книжки?
О, хороший вопрос. Все-все-все книжки или какие-то конкретные?
Детские.
Детские книжки. Хороший вопрос. Илюш, ты пока придумывай вопрос, который ты бы мне задал, а я скажу. Ульяна, детские книжки нужны для того, чтобы детям было приятно читать. Потому что взрослые книжки, им не всегда бывает приятно читать. Для того, чтобы они от чтения получали удовольствие. А еще детские книжки взрослые пишут для того, чтобы объяснить детям, ну, иногда то, в чем они даже сами сомневаются, что они считают очень сложным и важным. Такой способ общения, способ коммуникации. Вот мы звоним друг другу по телефону. Это способ коммуникации, способ общения. Нам нужен телефон, потому что мы находимся далеко друг от друга. Книжка – это такой же способ, почти как телефон. Далекий-далекий взрослый, далекому-далекому от него ребенку может рассказать что-то очень-очень важное. Но по телефону я могу поговорить с одним ребенком, а книжку прочитают много. Более того, взрослый может жить давным-давным-давно, а его книжку читают сейчас. То есть он может быть не только далеким на расстоянии, на километры, но еще и на время. Но чтобы ее ребенок мог прочитать, она должна быть детской. Илюш, придумал какой-нибудь вопрос?
Какую книжку вы любите?
Я люблю? А какие книжки ты имеешь в виду? Вообще из всех книжек, которые я читаю? Или из детских книжек? Или еще из каких-нибудь?
Из детских.
Из детских. Моя самая любимая книжка из детских. Ага. Ты знаешь, я больше всего, наверное, люблю книжку про приключения Пиноккио Карло Колоди. Это удивительная история о том, как деревянная человечек, деревянная кукла стала человеком. Мне кажется, что это самая-самая важная детская книжка, потому что она намного длиннее, чем то, что вы уже читали. Вы уже читали историю, написанную Алексеем Толстым, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», да? Эту книжку вы уже хорошо знаете, и вообще сюжет про Буратино вы хорошо знаете. Но у Буратино история не такая. Это история деревянного человечка, который победил зло. Но он остался деревянным человечком. Он остался куклой, да? Помните, чем заканчивается «Приключение Буратино»?
Да.
Чем?
То, что у него появляется собственный город.
Театр.
Театр.
Собственный театр, правильно. То есть он обретает свободу, он обретает самостоятельность, он обретает друзей. Но он сам не меняется. Каким его создал папа Карло, собственно, таким Буратино и остается. А в книжке о Пиноккио она намного длиннее, и мы только с вами будем читать, и мы, наверное, ее будем с вами читать как раз именно этим летом. И я очень советую ребятам, кто уже научился хорошо читать, взяться за эту книжку. Это роман. Роман – это длинное произведение. Состоит из многих глав. Каждая глава – это отдельное приключение, в которое попадает Пиноккио. И дело в том, что это роман о том, как стать человеком. Что это означает? Что значит стать человеком? Я не буду вам пересказывать. Там много-много разных-разных приключений, разных-разных перипетий. Пиноккио получает очень много уроков, связанных с тем, что нельзя обманывать. Страшно не учиться. Страшно оставаться глупеньким. Нельзя подводить своих друзей. И со многим другим. Но самое главное, что когда он становится человеком, знаете, как он это понимает? Он плачет. То есть настоящий человек – это тот, кто умеет испытывать вот такое непростое чувство, чувство печали, чувство такого сильного огорчения о чем-то, что он умеет плакать, не смеяться, не рассказывать друг другу анекдоты, не шутить, не злиться. Нет, а именно печалиться. Именно поэтому я эту книжку считаю одной из самых своих любимых и самых главных. Мы сейчас с вами читаем книжку, которая родилась из этого же сюжета. Скажите мне, какая она? Какую книгу я вам сейчас читаю дома? Илюш, помнишь, как она
«Приключения
называется?
«Приключения Эдварда».
«Приключения кролика Эдварда». Написала ее писательница Кейт Декамилла. Вот она чем-то очень похожа. И вы свое состояние такой легкой печали можете сейчас вспомнить. Каждый раз, когда я вам прочитываю следующую главу, а каждая следующая глава тоже рассказывает о том, как развивается жизнь кролика. Это фарфоровый кролик, игрушечный, да, Илюш? Ну, казалось бы, он не живой. Но что с ним происходит от главы к главе?
Он понимает, что ему жалко кого-нибудь.
Так.
Он у кого-то побывал, но почему-то потом его выбрасывают из чего-то.
Так, и...
Ему жалко становится.
Кого, себя?
Нет. Нет, тех, кто побывали и его хозяином.
Так.
Потому что у него был он, а его выбросил кто-нибудь.
Он привязался к этому человеку?
Да.
Он знал, что он приносит в его жизнь радость, добро. И вдруг он теряет возможность дарить это человеку, да? И он постепенно, вы сами, наверное, чувствуете, как кролик меняется, да? И уж помнишь, в первой главе кролик умел только любоваться сам собой. Эдвард Тюлейн, такое у него было имя ему дано, его хозяйкой, он был самовлюбленной фарфоровой куклой, который только о себе думал, о своих нарядах, да? И постепенно мы узнаем, как кролик меняет свое отношение и к самому себе, и к тем, кто его окружает. Хорошо, давайте повспоминаем. А есть еще какие-нибудь такие тоже печальные, не очень веселые книжки, которые нам бы стоило тоже почитать на эту тему? Серьезные книжки.
Да.
Есть?
Еще про кролика.
Еще про кролика? Какая?
Ну, я не помню, как называется, но там тоже как кролик. Сначала он игрушка одного мальчика.
Так.
Но мальчика я забыл,
угу.
Поэтому
этот кролик встретил двух настоящих кроликов и стал с ними разговаривать.
Угу. И выяснилось, что игрушечный кролик.
Он пока не настоящий. Но потом...
А почему он не настоящий?
Потому что он...
Игрушечный. И у него даже нет задних лапок, да? Помнишь,
да.
Такая была? Илюш, ты не вспомнишь, не поможешь нам вспомнить, как называется эта книжка? «Как игрушки...»
Или «Как игрушки становятся настоящими».
Абсолютно верно. Уля правильно вспомнила первое название. «Плюшевый заяц» называется в переводе. Или «Как игрушки становятся настоящими». Это книжка Марджери Уильямс. Она сейчас переиздана с замечательными иллюстрациями в издательстве «Розовый жираф». И действительно удивительная история о том, что такое быть настоящим. Да? Первая часть книжки посвящена тому, что этот плюшевый зайчик обсуждает с другими игрушками, что значит быть настоящей игрушкой. А вторая часть этой книжки посвящена тому, как заяц, которого из-за карантина, из-за тяжелой болезни мальчика вынуждены выбросить, его больше нельзя оставлять, на нем могли остаться бактерии болезни, да, которые болел мальчик, поэтому доктор говорит, мы вынуждены будем все здесь уничтожить. И этот заяц за свою преданность, этот плюшевый заяц становится...
Настоящим.
Настоящим, потому что кто его таким делает, Илюш?
Фея.
Игрушечная фея. Забыл уже, да? Или
нет.
Помнишь? Помнишь,
помню.
Да? Просто не хочешь говорить. Удивительная история, да? Но она же и немножко грустная, но у нее очень счастливый финал. Да, помните, мы с вами еще обсуждали, а какие свои игрушки мы бы захотели бы тоже сделать настоящими. Помните, как обсуждали? Давайте я вам еще назову, и ребятам особенно назову, которые нас сегодня слушают, другие очень важные книжки. Это, наверное, еще сказки Ганса Христиана Андерсена. Кто мне поможет из вас назвать сказки? Назовешь? Илюш, какую сказку назовешь?
«Принцесса на горошине».
Да, хорошая сказка. А Уля какую сказку вспомнит?
«Сопольная игла».
Хорошо. А я вам скажу одну из самых главных сказок, на мой взгляд, Ганса Христиана Андерсена. Это сказка «Снежная королева». Если читать ее в дореволюционном переводе, то выяснится, не мультик смотреть, не советский вариант изданий читать, а вот именно прочитать старый перевод, то выяснится, что Герда смогла победить мороз и страшную метель, когда ей надо было дойти до... до брата, да, до дворца Снежной королевы, только потому, что она творила молитву. Она начала читать молитву, и с этой молитвой она дошла до замка и спасла, то есть преодолела самый сложный отрезок пути, когда ей никто уже не мог помочь. Какую еще сказку Андерсона назовем?
«Стойкий оловянный солдат».
Отличная сказка. Очень важная сказка. Ее, наверное, даже нужно на маленькой, наверное, даже нужно перечитывать. Для того, чтобы помнить о том, что в нашей жизни есть место стойкости, подвигу и верности самому себе. Илюш, а ты какую-нибудь сказку еще нам назовешь из сказок Андерсена? Не помнишь больше ничего?
«Русалочка».
«Русалочка». Грустная сказка. Погибает героиня этой сказки в самом конце. Но именно эта героиня, русалочка, стала символом сказок Ганса Христиана Андерсена на родине писателя в Дании. Именно она, сидящая печально на прибое, даже вот не на берегу, а это памятник, находящийся в воде, возвышающийся над водой. Именно она стала символом того, да.
Вообще-то она не погибла.
Ульяна, мы еще не читали с тобой сказку, мы пока знаем с тобой только сюжет по мультику.
А я читала.
Ну, тогда мы с тобой откроем сборник сказок Андерсена и прочитаем этим летом, обязательно познакомимся. У Андерсена сказка печальная, и она о том, как хранить верность себе, своей любви, и как во имя этой верности, во имя своей любви, во имя данному слову, как можно отдать даже собственную жизнь. Насколько ценнее эти чувства важные, чем то, что нам дано в виде жизни.
Я читала, что там она не погибла.
Да потому что ты читала совсем-совсем детскую версию. Это то, что, о чем ты меня сейчас спрашивала. Что для чего детские книжки? Сказка «Русалочка» не совсем детская история. Это история скорее для взрослых уже, для подрастающих. А маленьким детям, конечно, тяжело принять информацию о том, что кто-то может погибнуть. Поэтому для детей стараются писать книжки, в которых всегда...
Ну, хорошо все.
Да, все хорошо заканчивается. Но в жизни так не заканчивается, и мы должны это тоже знать. И с каждой новой книжкой мы будем двигаться к пониманию этого. Но мы с вами затронули очень важную тему. Ганс Христиан Андерсен – это сказочник, с именем которого связано вообще появление детской сказки. Он не сразу начал писать свои сказки для детей. Он сначала писал свои истории для взрослых и вообще мечтал стать драматургом. Знаешь, что такое, Илюша, драматург? Ты не знаешь? Драматург – это человек, который пишет пьесы для театра. Он очень любил театр и очень хотел писать, так же, как Шекспир, пьесы для театра. Для этого он использовал сюжеты, брал ему известные сюжеты и выдумывал сюжеты, и придумывал пьесы. Так постепенно вырос великий сказочник, великий комбинатор, комбинатор сюжетов. То есть Андерсену был дан такой удивительный талант брать сюжет, то есть историю какую-то, которую он от кого-то услышал, и превращать эту историю в удивительное, совершенно другое произведение, в котором эта история узнается совсем чуть-чуть. То есть она как будто бы там есть, но ее уже как будто бы нет, потому что он ее насыщал таким количеством новых деталей, других историй, других сюжетов, менял персонажей. То есть, конечно, фантазия у этого человека была совершенно удивительная и фантастическая. Но главное, что его истории все о том, как прекрасен этот мир, окружающий человек. Главное только уметь это заметить. И даже самые печальные, самые такие философские его сказки, сложные для понимания, они все равно очень и очень светлые и очень добрые. Но для нас с вами вот еще что важно, что имя Андерсена, несмотря на то, что жил он в Дании давным-давным-давно, известно каждому ребенку. Потому что с именем этого человека связана детская литература. А есть еще такие же имена, как и имя Андерсена, с чьим именем связаны детские книги. Сейчас я попробую с вами поиграть в игру. Вы были в музее одной удивительной писательницы. Этот музей находится далеко за пределами нашей родины, на острове. Но остров этот совсем небольшой, он внутри города. Город этот – столица Швеции. И так же, как имя Андерсена, имя этой писательницы известно каждому ребенку и каждому родителю. Илюша хитро улыбается. И я уверена, что он отгадал, о ком я говорю. Нет? Итак, столица Швеции. Можно погромче.
Да? Стокгольм.
Стокгольм. В каком музее мы были, когда были в Стокгольме?
Музей Астрид Лингрен.
Правильно. Что же написала это писательница?
Карлсона.
Малыши Карлсон, который живет на крыше, правильно. Но это произведение больше всего любят именно в России. Так сложилось, что, да, что этот персонаж прижился именно у нас. А сами шведы больше всего любят других героев. И вот эти две книжки мы тоже с вами обязательно должны прочитать. Одна – это «Эмиль из Лёнеберге». Это замечательный мальчишка. В первой главе истории о нем мы узнаем, что он вместо шапки почему-то надел себе на голову супницу. И вся первая глава посвящена тому, как его бедные родители вызволяли его из супницы. Скажите мне, пожалуйста, если книжка начинается с такой главы, как вы думаете, что будет в следующих главах?
Что у него будут почти такие же истории.
Правильно, что все истории про него будут примерно такие же. Но точно какая это история?
Смешная.
Смешная. Еще какая, Илюш? Тебе захотелось прочитать?
Да.
Про Эмиля. И есть еще одна героиня, которую тоже очень любят шведы. И Ульяна с ней хорошо знакома. Это девочка, которой две косички, торчащие в разные стороны.
Пеппи Длинный Чулок.
Пеппи Длинный Чулок. Это тоже еще одна любимая такая героиня. Для тех ребят, кто уже читал произведение Астрид Лингрен, которое мы назвали, я посоветую прочитать «Ронью, дочь разбойника», «Приключения Калли Блюмквиста», «Дети с горластой улицы», «Мио, мой Мио», другие какие-то повести Астрид, которые вы найдете, и их очень много. Обратите внимание, что у Астрид Лингрен не одна, не две, и даже не десять повестей. А для самых серьезных ребят я очень рекомендую прочитать самое важное произведение Астрид Лингрен, во всяком случае так это оценивают ее соотечественники. Это повесть «Братья Львиное Сердце». Вот ребята Илюша и Ульяна уже, наверное, не помнят. Действительно, мы были несколько лет тому назад в этом музее. А я хорошо помню, что практически весь музей посвящен именно этому произведению Астрид. Экспозиция о ее произведениях именно об этом. Произведение довольно сложное, рассчитано на ребят старше 10 лет, но очень важное. Поэтому записывайте, запоминайте. Очень советую его прочитать. И, по-моему, Ульяна хочет прочитать стихотворение своего любимого поэта. Мы сегодня решили, что будем читать стихи, да? Во всяком случае, мы их больше принесли. Итак, чье стихотворение, Ульяна, ты хочешь прочитать?
Артура Геворгизова.
Артура Геворгизова. Так, и называется оно?
Мелодрама.
Такое странное название. Ну, давай, Ульяна. Серия первая.
По дереву бегает циркиножка. Бегает, бегает, бегает. Бегает, 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 бегает. Конец. Продолжение следует.
Вторая серия.
Вот она постояла немножко и снова. Бегает, 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 бегает. Как будто ее кто-то преследует. Третья серия. Да, преследует. 30 ног, которого можно понять. Любовь. Но с таким количеством ног ему ее не догнать.
Да. А чем тебе это стихотворение, Ульяна, нравится?
Ну, она убегает от кого-то, кто ее любит, но этого не знает сама.
Угу. Такая жизненная история тебе увиделась. Так бывает? Да. Тебе знакомо это?
Нет.
Нет?
У меня такого не было.
Тебе такого не было, но тебе привлекло.
Ну, вообще было в школе.
Да. Скажи, пожалуйста, а еще, наверное, тебя еще чем-то привлекло это стихотворение? Оно не только тем, что это история о любви.
Ну...
Тебе понравилось читать. Я же видела, что тебе очень нравится читать повторяющие эти слова. Да? То есть стихотворение, мы уже поговорили о том, что это передача чувств, но еще это и ритм, да, Илюш? Это мелодия, и мы это хорошо знаем. И мелодию поэт, ритмический рисунок своего стихотворения, он создает самыми разными способами. И в данном случае способ, казалось бы, очень простой. Самый простой способ, какой только можно...
Повторение повторять одно и то же.
Да, одно и то же повторять будем. Но при этом получается очень забавное и своеобразное стихотворение. То есть оно очень простое, и в то же время в нем есть своя красота, своя гармония. И ради этого мы и читаем стихи, ради того, чтобы эту гармонию почувствовать, чтобы почувствовать, как мир вокруг нас как будто бы от этого стал лучше. Итак, Уль, еще раз автор назови.
Артур Геворгизов.
Артур Геворгизов. Давайте дальше рассуждать. Итак, Илюш, мы будем читать стихи, мы будем читать серьезные книжки для того, чтобы наши мысли, чувства двигались в каком-то нужном направлении, как-то погружались все глубже в смыслы, в то, как устроен этот мир, почему мы в него пришли, что мы будем в нем делать. Но при этом книг много и других, правда? Согласен со мной? Скажи, пожалуйста, ты какую книжку бы хотел летом перечитать? Есть книжка, которую ты мечтаешь перечитать? Сейчас вот тебе некогда, но ты ее так любишь, что ее прям, ну, стоит перечитать точно.
«Приключения Николя».
Ты думаешь? А давай Илюша скажет.
«Малыш Николя».
Про малыша Николя?
Да.
А кто написал эту книжку?
Рене Гассини и Жан-Жак Сампе.
Да, французские авторы.
Да, только вот один... Они вместе были братьями. Один был автором, а другой был художником.
Угу. И они вместе создали эту книжку.
Да.
Да, так бывает очень часто, что для того, чтобы появилась именно детская книжка на свет, нужен не только тот, кто придумает сюжет, но и тот, кто придумает...
Картинки,
да, изображения. Без изображений детская книжка, она как будто бы не оживает, да? Так происходит с книжкой про «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, да? Так происходит с книжкой Алана Милна о Винни-Пухе, да? Нам очень нужно то... Как выглядит герой, как выглядит то место, где происходит приключение с ним происходящее. Тем более, что в «Стране чудес» Алисы пространство то уменьшается, то увеличивается, то скручивается, да? И это очень здорово посмотреть на картинки. Как это решил художник? Как он придумал, как это сделать? Но мы вернемся к малышу Николя. Илюш, можешь очень коротко ребятам рассказать, что это за книжка и почему она тебе так нравится? Может быть, им тоже захочется, они пишут сейчас и прочитают эту книгу летом. Ты советуешь другим ребятам прочитать про малыша Николя? Ты сопишь в ответ? Советуешь другим ребятам прочитать эту книжку? Почему? Потому что она какая или о чем?
Она какая?
Какая?
Страшно интересная.
Хорошее определение. Страшно интересная. А о чем она?
О мальчике по имени Николя.
Так.
И с ним происходят самые разные истории.
Угу. Где они происходят в основном? Он живет на необитаемом острове, наверное.
Нет. Он живет во Франции.
Так.
Учится в школе.
Так.
У него есть друзья.
Отлично.
Еще он что? Живет в самом обычном доме.
Угу.
С своими
родителями.
Родителями, которые очень часто ссорятся.
Так.
У них есть сосед. Папа.
С которым... Папа малыша Николя очень часто ссорится, когда стрижет свои кустики.
Точнее, каждый день.
Угу. То есть, вы хотите мне сказать, что это самая обычная история, в ней нет никаких выдуманных событий, в ней нет волшебства, в ней нет супницы даже на голове, если я правильно поняла. То есть, Николя самый обычный школьник, даже не Эмиль. Но при этом тебе было очень интересно читать. Я правильно понимаю?
Да.
Потому что они иногда задумывали что-нибудь интересное. Например, иногда они пытались закружить. Выкружить.
Ой, и что там дальше произошло? Надеюсь, все хорошо закончилось?
Ну, конечно же. Конечно же, малыш Николя заболел.
Из-за этого?
Да, но вылечился.
Угу. Но он понял, из-за чего он заболел, что стоит...
Да.
Теперь как себя вести?
Mm-hmm.
А ты понял, скажи, пожалуйста, Илюш, а ты понял что-то для себя, когда эту историю прочитал?
Ну да.
А что?
Курить вредно.
Ну, то есть ты прям на этом сюжете понял, что курить не стоит? Или ты задумался, что стоит повторить подвиг Николя и попробовать, правда ли заболею или нет?
Лучше не повторять.
Не захотелось повторять.
Угу.
Итак, могу ли я вам помочь сформулировать, что эта книжка о малыше Николя вам очень нравится, потому что она рассказывает о детях, которые очень похожи на вас самих?
Не очень-то они на нас похожи.
Но, во всяком случае, я очень часто слышу от вас имена этих героев, вы сравниваете себя с ними, вы говорите, ой, ты сейчас прям как... А вот давайте сделаем, как у Николя. Я это очень часто от вас слышу. И еще привлекательно в этой книжке то, что Николя ходит в школу так же, как и вы. Ты же начал эту книжку читать, когда пошел в первый класс, и Николя пошел в первый класс, правильно? Есть такое?
Нет.
Да.
Нет?
Он не в первом классе уже.
Кто, Николя не в первом классе?
Да. Он был где-то
в третьем
классе. И еще он учился школе. А еще он учился в школе, где учатся только одни мальчишки.
Угу. Вам нравится сравнивать то, как живет Николя и как живете вы, правильно?
Угу.
Да. И это действительно очень важно. Очень важно, чтобы вы, дети, читали о таких же детях, как и вы сами. И таких книг довольно много. Такие книги пишут два наших с вами любимых автора. Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. У них есть целый ряд книг, посвященных детям. Это и «Я хочу в школу», и «Время всегда хорошее», и многие другие их повести. Про школьника и про его друзей написаны книжки Драгунского. Да, ваш любимый рассказ, сейчас напомню.
Сегодня.
25 лет под кроватью.
Под кроватью, да, про мальчика Дениску. Про школьников написана повесть у Юза Лешковского «Кыш» и
«Я».
Два
портфеля.
«Кыш» и «Кыши» «Два портфеля».
Два портфеля.
Да?
Два портфеля.
Ага. Про школьников написана повесть Маши Лукашкиной «Стойка на уроках ботаники». Вот такое название замечательное. Про школьников написаны повести Владислава Крапивина. Это очень важные повести для мальчишек и для девчонок. О том, как вырасти честным, благородным, как узнать историю своей страны, как полюбить то, что тебя окружает. Пропитаны большой любовью к морю, к каким-то путешествиям, к стремлению. Но при этом, казалось бы, никто ни в какие путешествия там не отправляется. Это трое с площади Коронат, это мальчик со шпагой, оруженосец с кашкой. Это самое, что ни на есть, летнее чтение, которое очень-очень полезно будет. Да, Уля хочет добавить.
Я еще Дарконского читала рассказ «Приключения в коляске». «Тайна детской коляски».
Ага, конечно. Хорошо. Итак, следующая наша строка в наших рекомендациях на лето – это читайте о самих себе. Читайте о таких же детях, как и вы. Добавлю еще одну повесть, которую уже Уля прочитала у нас. Это Лидия Будогорская, повесть о рыжей девочке. Да? Было интересно читать о девочке?
Да. Конечно, немножко грустный.
Немножко грустный, но от этого книжка не стала хуже, правда?
Не очень грустный, потому что...
Для героини все заканчивается хорошо.
Да, все нормально.
Угу. И обязательно и мальчикам и девочкам надо присмотреться к книжке Александра Бруштейна «Дорога уходит вдаль». Очень важное чтение о девочке, в которой вы все узнаете себя, в ее переживаниях, в ее чаяниях, в том, как она учится, как она познает мир. И я хотела нам рассказать о той книжке, которую он читает сейчас. Она тоже о ребятах, которые похожи на него, да? Эта книжка называется
«Кондуит и Швамбрание».
Именно так, «Кондуит и Швамбрание» Лев Косиль написал, да, Ульяна, эту повесть? А о чем она, Илюш? Что за кондуит? Что за странное швамбрание такое? Ты уже успел разобраться?
Ну, во-первых, это мальчики.
Герои повести мальчики.
Два мальчика, которые, которых за то, что они потеряли кое-какую фигуру из шахмат, их папы.
Угу.
Из-за этого он поставил их в угол.
Так.
Называют этот угол в их
семье?
Семье аптечка.
Почему? Илюш, почему?
Непонятно.
Непонятно.
Не поняли еще пока? Но это тогда будет загадка для тех, кто тоже начнет читать эту книжку.
Но это вообще-то можно прочитать.
Ага. Ты хотел бы зачитать кусочек?
Итак, я прочитаю всем кусочек.
Фрагмент из начала этой повести.
«Пропавшая королева» или «Тайна ракушечного грота».
Так.
Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, была полномочная фигура на шахматной доске. Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами. Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно. Точные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров. К их круглым подушкам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король за самовар или генерала. Шаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и белых коней можно было запрячь в картонные королетки и устроить биржу из возчиков или карусель.
Угу. Достаточно, я думаю, Илюш. Ребята уже поняли, что история эта, видимо, произошла когда? Сейчас?
Нет.
Или довольно давно?
Давно.
А как ты догадался? Ты вот с первых же строк понял, что довольно давно история произошла?
Я понял с самой книжки.
Угу. Как?
Тоже начала читать эту книжку.
Угу.
И поэтому я с самых первых строк начала... Поняла, что это было давно. Потому что он сказал, что нельзя удержаться просто.
Прям нельзя удержаться? А сейчас дети не такие.
Да, можно удержаться, у них есть свои, можно просить тоже.
Свои что?
Своих родителей тоже купите ему шахматы.
Шахматы, ага, действительно. Для современного человека шахматы не могут быть такой прям удивительной ценностью. Но в то же время я знаю, что вы оба очень любите играть в шахматные фигуры.
Да.
Да? Да? И очень интересно читать о том, что происходило очень давно, и ты понимаешь, что жизнь тогда отличалась, но в то же время есть такие вещи, которые в этой жизни не меняются. То есть в шахматные фигуры играть по-прежнему интересно, я правильно понимаю? Да. Илюш, я знаю, что тебе было читать сложно. Ты читаешь очень медленно эту книжку, что на тебя не похоже, и Ульяна еще пока не смогла ее прочитать. В чем дело?
Наоборот, я ее очень быстро вообще-то читаю.
Ну, ты уже быстро прочитываешь, но потом долго мне задаешь вопросы, да? И читать непросто. Согласен со мной? То есть ты ее не прочитал, ты ее довольно давно начал читать, но до сих пор не прочитал. Так бывает. Бывает, когда чтение требует от читателя очень неспешного процесса. То есть не торопиться. Когда чтение связано с чем, Илюш? Ты не только в этой книжке узнаешь о том, что придумали ребята, а придумали они удивительную новую страну, да?
Да.
Они говорят о том, что Колумб открыл Америку, а они открыли...
Швамбрание.
Так. А Швамбрание — это ими выдуманное государство.
Это государство.
Угу. Все началось, собственно, с королевы, да? Потому что королева...
Нашлась. И они решили сделать ее хранительницей.
Потому что...
Очень страшной тайны.
Потому что папе уже сделали другую королеву.
Угу. И это досталось им.
Да, потому что ему уже не нужна была эта королева. Зачем ему
две? Так она им досталась. Полное, безраздельное пользование. Илюш, а про что ты мне все время задаешь вопросы?
Про... О разных странных словах.
Угу. И вот на эту особенность текстов, созданных 100 лет тому назад, 70 лет тому назад, я хочу обратить внимание. Если книжка была написана довольно давно, и с тех времен все в жизни людей поменялось, получается, что мы читаем не только историю, которую описали в этой книжке, но и, что, Илюш, историю жизни тех людей.
Угу.
Мы сталкиваемся с какими-то непонятными словами, с какими-то непонятными действиями, которых нет в нашей жизни. И происходит это, смотрите, с сказками Андерсена такого не происходит, хотя они написаны более 200 лет тому назад. Нету такого, правда?
Угу.
Со сказками Александра Сергеевича Пушкина мы тоже знакомимся довольно спокойно, не задавая друг другу вопросов. Это довольно просто. А вот когда мы начинаем историю читать о детях, помните, мы с вами уже читали «Чука и Гека» Аркадия Гайдара, да? Теперь вот вы читаете повесть «Льва Косиля». Получается какая-то очень интересная штука. Написано ближе к нам по времени, то есть вроде как не очень давно, а непонятного больше. И это дело в том, что мы читаем о настоящих мальчиках и девочках. Когда мы читаем о настоящих мальчиках и девочках, нам всегда хочется точно понимать, что же в их жизни происходило. А получается, какие-то бытовые словечки, какие-то бытовые действия, с которыми мы уже не знакомы. Бытовые, то есть связанные с самой обычной жизнью. Мы пользуемся одним предметом для этого, а в их жизни этого предмета еще не было. Был зато другой предмет, и нам про него хочется узнать. Это очень увлекательное историческое чтение, и ему можно посвятить время летом, и было бы очень здорово, если бы такое чтение было совместным, если бы читали вместе бабушки, мамы, папы, потому что бабушкам точно есть что рассказать. Они жили тогда, когда эти предметы могли еще в их жизни существовать. То есть интересно о детстве бабушек читать вместе с бабушками, согласны?
И с дедушкой.
И с дедушками, точно. Однозначно, что с дедушками совсем замечательно, потому что дедушки, они были такие шалуны. Но даже не шалуны, а большие выдумщики. И жизнь их была тоже очень веселой и подвижной. Согласен, Илюш, со мной?
Угу.
Да. Тебе интересно было бы узнать, как дедушка жил в детстве?
Да.
Во что он играл? Ведь у него совсем не было планшетов, телефонов. У него, собственно, даже телефон-то могло не быть еще. И телевизора, я знаю, что у нашего дедушки. У бабушки вот был телевизор в детстве, а у дедушки не было. Так что летом есть еще время порасспросить, поговорить об этом. Это довольно интересно. Я вам сейчас прочитаю одно стихотворение, как дети, школьники, пришли тоже к бабушке, не своей, правда, бабушке, а соседской, я бы так пока сказала, и начали ее о чем-то спрашивать, а она что-то как-то не отвечала им ни на какие вопросы. Даже не знаю, как вам объяснить, почему она не стала им отвечать на них. Мы пришли к блокаднице, вынули тетрадку. Расскажите, бабушка, все нам по порядку. Как вы голодали, как вы замерзали, как на вас фугасы по ночам бросали. Предлагает бабушка в вазочке конфетки, предлагает бабушка, угощайтесь, детки. Здесь берите пряники, а вот здесь помадку. Я на белой скатерти разложил тетрадку. Кто лечил вас, бабушка, если вы болели? Как же вы работали, если вы не ели? Отвечает бабушка, угощая чаем. А пирог с капустой мы не покупаем, я сама пеку его. Кушайте, касатки. Я вожу рассеянно ручкой по тетрадке. Правда ли, что воду из Невы носили? Сколько же народу вы похоронили? Отвечает бабушка. Что ж вы не едите? Может быть, оладушков вы еще хотите? Ой, совсем забыла, ешьте шоколадку. Мне девчонки шепчут, закрывай тетрадку. Съели мы оладушки и пирог с капустой. До свидания, бабушка. Было очень вкусно. Это стихотворение Михаила Яснова «Мы пришли к блокаднице». Блокадница – это слово, обозначающее человека, пережившего блокаду. Бабушка, к которой пришли эти ребята, это пожилая женщина, которая когда-то, давно, во время войны пережила
войну.
Блокаду. А блокада – это время, когда город Ленинград был на долгое-долгое время лишен возможности привозить внутрь города еду, все необходимое для жизни людей, и жизнь людей должна была, по идее, остановиться. Люди должны были умереть, не сопротивляться. Но оказалось, что ресурс людей, их стремление к жизни, к победе над злом, намного сильнее, чем голод, холод и все те тяготы, которые с ними связаны. И вот современные дети, такие как вы, живущие в Санкт-Петербурге, пришли к бабушке, чтобы у нее узнать, как же она там жила. И почему же она, как вы думаете, мне ответила ни на один вопрос?
Потому что ей страшно говорить такое, страшно еще таким молодым детям.
Угу.
Ей так не нравился этот случай, что она просто ненавидела просто говорить об этом.
По-моему, она им об этом очень много сказала. Все время, пока они пытались ее расспросить о том, как она голодала, она пыталась их накормить. По-моему, она им очень точно сказала о том, что как? Ну, так вот, с верой в то, что все это сменится, что будут конфетки, появятся опять пряники, и пирог она сможет испечь. Только если ты веришь в то, что все наладится, так ты выживешь. Если ты готов о ком-то заботиться, так ты тоже сможешь прожить. А если ты сядешь и будешь думать только о том, как тебе плохо, то ты, скорее всего, погибнешь. Но только этот ответ надо расшифровывать. Нужно этот ответ почувствовать в своей жизни. А поэта как зовут? Еще раз давайте напомним.
Михаил Яснов.
Михаил Яснов. И читаем мы сборник его стихов, который называется
«Собиратель сосулек».
«Собиратель сосулек», да. «Над речкой по жердочке». «Над речкой по жердочке спешат четыре мордочки, свистят четыре мордочки, вьють-вьють-вьють-вьють». Сзади, сев на корточки, молчат четыре мордочки, боятся эти мордочки на жердочку ступить. Тогда четыре мордочки, что храбро шли по жердочке, пошли назад по жердочке, шажок, 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 и, взяв с собой по мордочке, что ждали, сев на корточки, перевели по жердочке на дальний бережок. Четыре робких мордочки боятся зыбкой жердочки. Четыре храбрых мордочки гуляют над рекой. Им не опасны жердочки, поскольку эти мордочки спят при открытой форточке и бегают трусцой. Хочу вас спросить, а про какие мордочки речь шла, Илюш? Что за четыре странные мордочки?
Четыре человечка.
Так, четыре человечка. А всего человечков сколько?
Восемь.
То есть у нас есть четыре храбрых человечка и четыре...
Четыре трусливых человечка.
Так.
Боятся кто-то.
Боятся. Иди. А в чем смысл тогда?
То, что...
Одни идут, другие нет.
Угу.
Становись.
Одни храбрые, другие трусливые.
А почему храбрые?
Потому что переходят по жердочке без всякого страха.
Поскольку эти мордочки спят при открытой форточке и бегают трусцой. То есть они не боятся, оказывается, чего?
Холода.
Холода. И бегают трусцой. Что делают?
Веселятся.
Бегают трусцой, то есть занимаются бегом, Илюш. Они, оказывается, закаляются и занимаются спортом. И поэтому они ничего не боятся. Потому что действительно на жердочке страшно только тому, кто боится потерять равновесие, кто не очень хорошо владеет своим телом. То есть не уверен в своей ловкости.
И если упасть в воду, и там вот холодная она, тогда им не будет страшно, ведь они закалялись.
Правильно. То есть они не боятся, а страха нет, и он им не мешает идти по жердочке. Отлично порассуждали. Мне очень нравится, как вы научились анализировать стихотворение. Я хотела напомнить, что летом еще, как правило, мы встречаемся с большим числом всяких животных, растений, насекомых, то есть всех тех, кто живет где-то далеко от города. То есть в городе мы с этими существами встречаемся довольно редко. А летом раздолье. Хочешь, посмотри, как птицы живут, хочешь, наблюдай, как насекомые живут, за муравейником можно наблюдать. Но вдвойне интересно наблюдать за живой природой, если рядом есть подходящая книжка. Если ты вооружился, например, атласом растений, или взял книжку Кувыкиной «Письма насекомых», можно прочитать и очень занимательные книжки, и летом их очень здорово читать. Это, например, «Приключения Карика и Вари», Яна Лари. Это книжки, которые рассказывают о том, что там в природе происходит. Это книги Даррелла о диких животных, которых он собирал в свой зоопарк. Книжка Томасина про кошку с таким замечательным именем. А может быть, это повесть Сеттона Топсона «Маленькие дикари», где подробно рассказывается о том, как построить фигвам, как сделать правильно стрелы, как правильно выжить в лесу. Ну, а мы с вами заканчиваем нашу передачу. В эфире «Радио Радонеж» была передача «Детский час». Программа была создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Культура детства». А в студии была я, Асонова Екатерина, и мои дети Илья и Ульяна.
До свидания.
До свидания.
Приятного летнего чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.